Стемнело. Стало холодно. Мы набросили на незнакомца наши шинели и плащ-палатки, но он все трясся в ознобе и время от времени то громко и пронзительно, то едва слышно выкрикивал непонятные слова. Видно, у него начинался жар, от него несло теплом, как от русской печки. Никогда не забуду этой поездки. Кругом кромешная тьма, лучи фар с трудом раздвигают туман, машина движется медленно и воет, тоскливо и угрожающе. На переднем сиденье вцепившийся в баранку шофер и Гинзбург со Строкулевым, сгорбленная, зябко ежится от сырости и холода. На заднем сиденье Перышкин и я. Между нами трясущийся в ознобе незнакомец, закутанный в шинели и шуршащий плащ-палатки. Он бормочет и вскрикивает. Иногда пытается высвободить руки, но мы с майором крепко держим его. Я наклоняюсь к нему, стараясь разобрать, что он говорит. А говорит он странные вещи.
«Не надо. Вы видите, я стою на двух ногах, как и ваши. Не надо со мной так, не трогайте меня. Я не хочу уходить, я еще не знаю самого главного. Я не могу вернуться, пока не узнаю. Мне нужен только глоток воды, и я останусь хоть навсегда, хоть на тысячи лет, как тот в тоннеле. Не выбрасывайте меня!»
Я слушаю, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Кто он? Сумасшедший? Преступник? Диверсант? Как он попал на лавовое поле? Видимо, он просил не выбрасывать его, но его выбросили. Кто? Откуда? А он шепчет страстно и убедительно.
«Хорошо, мне не нужно воды, я готов даже что угодно, по капле. Скормите меня вашим койотом, дракону, все равно только отведите сначала к хозяевам. Человек всегда договорится с человеком».
Вскоре мы спустились в ложбину. Лавовое поле кончилось, и газик стал карабкаться на плоскогорье. Нам удалось сразу же найти просеку. И все же, если бы не незнакомец, мы, вероятно, заночевали бы в лесу. Миша сказал, что ни за что не ручается. Но Перышкин был непреклонен. «Мы везем больного человека. Кто он такой, мы не знаем. А если он умрет за ночь? А если он может сообщить что-нибудь важное? Не разговаривать! Вперед!» И мы двигались вперед, продираясь через путаницу гнилых веток, с бою овладевая каждым метром дороги. Теперь, вытаскивая машину из ям, мы молчали. Никто не кричал больше «пошла, пошла». Кажется, так я уставал только на фронте во время осенних наступлений. Но всему на свете бывает конец. Около часа ночи газик вкатился в деревню и, пофыркивая, остановился у домика одной знакомой девушки. Майор решил оставить незнакомца здесь со мной и Строкулевым и привезти из бригады врача. Мы не имеем права рисковать. Вдруг он умрет как раз на пути в городок. Майор был прав. Строкулев соскочил с машины и постучал в квадратное окно. Прошла минута, другая. В окне вспыхнул свет. Слегка охрипший сосна голос спросил: «Кто там?» И Строкулев что-то ответил. Дверь открылась, пропустила его и снова закрылась. Но вскоре он выбежал и крикнул: «Заносите!» Мы с трудом извлекли незнакомца из газика. Тумана в деревне не было, луна стояла высоко, и его запрокинутое лицо казалось бледным, как у мертвеца. В горнице было светло, чисто и сухо. Одна знакомая девушка оказалась маленькой, полной женщиной лет 25. Она смущенно куталась в халатик. Строкулев стелил на полу у печки постель. Он вытянул из-под матраца на широкой кровати тюфяк, из комода простыни и одеяло. Хозяйка молча кивнула нам. Затем она наклонилась над незнакомцем, вгляделась в его лицо, подумала и неожиданно сказала, показав на кровать: «Кладите сюда, я уж на тюфяке переночую».
— Надо бы его раздеть, — нерешительно сказал майор Перышкин.
— Мы разденем, — сказал я. — Поезжайте, Константин Петрович.
Майор, Гинзбург и Миша попрощались и вышли, а мы со Строкулевым принялись раздевать незнакомца. Хозяйка возилась у печки, кипятила молоко.